Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лицам младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Всем привет, вы на канале Crime One, и сегодня мы поговорим о криминалистической диагностике, что это такое, как она связана с теорией идентификации и зачем вообще нужна. В общем, без лишних слов, поехали. Криминалистическая диагностика необходима для исследования свойств и состояния объектов. Например, по следам ног можно судить о направленности движения человека, возрасте, его скорости перемещения и так далее. Диагностический процесс характеризуется тремя стадиями – распознавание, развлечение и определение. Распознать – значит установить некое подобие уже известному, выявить сходство изучаемой ситуации с некоторой типовой моделью. При развлечении необходимо отделить, отдифференцировать эту ситуацию от других ей подобных. И, наконец, определить – значит через сходство с типовой моделью выявить конкретные, присущие только данной исследуемой ситуации. Основой процесса диагностики, как и идентификации – и вообще всего, что есть в криминалистике, является теория отражения. Процесс криминалистической диагностики распространяется на все аспекты окружающей действительности. В общем виде путем диагностирования устанавливается механизм преступления в целом и отдельные его компоненты. В частности, определяются пространственные и вещественные структуры обстановки преступления, временные характеристики, свойства действовавших объектов и причинно-следственные связи. Для создания научных основ криминалистической диагностики потребовалось проанализировать и систематизировать большое количество типичных ситуативных условий, характеризующих как состояние и свойства отдельных объектов, так и целые криминальные ситуации. Выявляемые при этом закономерности легли в основу соответствующих методик. Теоретический базис диагностирования исходит из повторяемости материальных процессов. Именно повторяемость обеспечивает стабильное отображение, позволяющее выявить данные, общие для всех аналогичных процессов, а также сведения о возможных отклонениях и причину этих отклонений. Структуру процесса криминалистической диагностики в общем виде можно представить так. Определяем цель, изучаем объект, анализируем выделенные признаки, сравниваем с набором типичных ситуаций, после чего оцениваем результаты и формулируем выводы. Конечно, многообразие возможных отклонений от типичной ситуации затрудняет достижение цели, поэтому конкретность вывода, носящего диагностический характер, зависит от объема и характера информации. Таким образом, диагностирование можно представить как процесс сужения и конкретизации альтернатив, вплоть до выбора наиболее вероятной. Криминалистические идентификации и диагностика как брат с сестрой, у них имеются как общие черты, так и различия. При этом главой в семье, конечно, является идентификация. Целью обоих процессов является установление фактов, свидетельствующих о происшедшем событии преступления. И там в основе исследования лежит метод сравнения. В то же время, если в идентификации один объект сравнивается с одним следом, то в диагностике один объект сопоставляется с набором типичных ситуаций, известных по закономерностям повторяющихся событий. То есть своеобразным стержнем в диагностике является сравнение по аналогии. Именно по этой причине диагностические исследования являются довольно-таки сложными. Во-первых, сложно разработать базу типичных ситуаций на все случаи жизни. А во-вторых, трудно учитывать те многочисленные отклонения, которые проявляются в каждом конкретном преступлении. Помимо этого, при идентификации проверяемый объект всегда существует материально, а вот при диагностировании этого может и не быть. Еще раз отмечу, что сравниваемые теории очень тесно связаны. Если диагностическая задача не конечная, то по общему правилу она обязательно предшествует идентификации. Например, чтобы установить обувь, которая оставила след, прежде всего нужно выделить ту основу, по которой тождество будет устанавливаться. Ее размер, мужская она или женская, взрослая или детская и так далее. Криминалистическая диагностика с радостью переняла все классификации теории идентификации и лишь некоторые термины приспособила под себя. В теории диагностики объекты также классифицируются на проверяемые и искомые, где искомыми являются свойства, состояние и механизм, который необходимо распознать, а проверяемыми – источники информации о распознаваемых объектах. Однако вместо объектов идентифицируемых и идентифицирующих выделяются объекты диагностируемые и диагностирующие, хотя по аналогии они являются тем же самым. Диагностируемый объект – то, что необходимо распознать, диагностирующий объект – это след, отображающий вовне распознаваемые черты. термин, связанный с признаками, в диагностике существует только один диагностический признак, то есть тот, который используется в процессе диагностики. И то, используется он нечасто, и по моему скромному мнению, диагностический и идентификационный признак по сути являются синонимами, так как и тот, и другой сужают группу объектов. Вот здесь нужно сделать важное напоминание. Определяет объект не идентификационный признак, а их совокупность, так как индивидуальных признаков, которые присущи только одному объекту, не существует. В остальных категориях все заимствуется из криминалистической идентификации. Если посмотреть немного назад, то можно увидеть, что теория диагностики по сути выросла из теории идентификации. В середине прошлого века все задачи в криминалистике делились на две группы – идентификационные, которые мы с вами обсудили в прошлом выпуске, и неидентификационные, которые по своему содержанию являются диагностическими. И так как начинать термин с частицы «не» – это логическая ошибка, со временем неидентификационные задачи начали именоваться диагностическими. В настоящее время диагностические исследования имеют очень разветвленную сеть, делятся на несколько групп и подгрупп. К первой группе относятся диагностические исследования свойств и состояния объекта при его непосредственном изучении. К ним относятся исследования свойств объекта, включая его соответствие определенным характеристикам, например, установление принадлежности объекта к огнестрельному оружию, определение фактического состояния объекта, наличие или отсутствие каких-либо отклонений от его нормальных параметров. Примером будет являться определение принадлежности объекта к огнестрельному оружию, установление первоначального состояния объекта, например, определение изменений, внесенных в первоначальный текст исследуемого документа. Вторую группу составляют диагностические исследования свойств и состояния объекта по его отображению, то есть следу. В частности, определение степени информативности следа, например, имеются ли, например, установление наличия следов рук на бутылке, определение свойств и состояния объекта в момент возникновения отображения, например, установление состояния человека в момент выполнения рукописного текста, определение причины изменений свойств или состояния объекта, например, установление факта об исправлении текста. Третью группу составляют исследования механизмов, процессов и действий по результатам, то есть объектам и отображениям. В данной группе выделяют три подгруппы, и к первой относится задача определения структуры механизма, в частности, определение возможности судить о механизме и обстоятельствах событий по его результатам, то есть отображениям. Например, установление возможности определения движения автомобиля до наезда на пешехода, определение отдельных этапов события, например, установление направления движения транспортного средства до момента столкновения, установление механизма событий в его динамике, например, определение перемещения транспортного средства после столкновения, установление возможности совершения определенных действий при определенных условиях, к примеру, определение возможности выстрела из данного охотничьего ружья при его падении с высоты не более метра при условии удара тыльной стороной приклада о поверхность пола, а также установление соответствия действий специальным правилам, например, определение факта отступления от специальных правил при изготовлении бланков документа. Вторую подгруппу составляют определение условий, таких как времени или хронологической последовательности действий, например, установление порядка действий преступника, место действий или позиции участников, к примеру, определение взаиморасположения стрелявшего и пострадавшего, а также определение иных условий, при которых происходило событие. Например, установление факта необычности условий при выполнении рукописного текста. И заключительной подгруппой в данной группе является определение причинности. В частности, определение причины наблюдаемого результата, к примеру, установление причины неисправности замка и установление причинной связи между действиями и наступившими последствиями. К примеру, определение факта, в какой мере действия водителя транспортного средства обусловили возникновение аварийной ситуации. Как вы видите, теория диагностики крайне многогранна и интересна по своему исследованию. Если в ходе расследования преступления что-то не идентифицируется, то как минимум диагностируется. Именно по этой причине каждая деталь на месте преступления важна, так как даже если по этой мелочи мы не сможем установить тождество, то хотя бы сможем предположить наличие какого-либо факта. Про теорию диагностики мы будем вспоминать так же часто, как и про теорию идентификации, поэтому все усваиваем. Как говорится, дальше больше. Что ж, на этом данный выпуск подходит к концу. Благодарю за то, что дослушали его. Следите за подкастом, ставьте оценки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Instagram CrimeOne. Оставляйте свои вопросы и пожелания, мне будет приятно. До новых встреч и помните, нераскрываемых преступлений не бывает.